говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы с вами вступили в Успенский пост, приуготовляющий нас к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который называют еще порой Богородичной Пасхой. Об этом празднике, его истории и особенностях богослужения в беседе с журналистом Еленой Смирновой расскажет кандидат богословия, протодиакон Константин Лаптев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить в Сокольниках с 22 по 27 августа. Выставка-ярмарка «Артас» представит крупнейшие монастыри, подворья, храмы Русской Православной Церкви. На ярмарке можно будет приобрести иконы, новинки православных издательств, а также изделия ювелирных и художественных мастерских, которые могут стать хорошим подарком для родных и близких. Всего будет представлено около 180 выставочных стендов. «Артас» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 в парке «Сокольники». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа до 17:00. Вход свободный. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка-ярмарка «Артас» будет работать в Сокольниках перед павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа выставка закроется в 17 часов. Вход на выставку-ярмарку свободный. Радио «Радонеж» на выставке-ярмарке будет расположено под номером 1. Спаси Господи!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дмитрия, Андрея, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Галины, Аркадия, Георгия, Нины, Льва, Владимира, Веры, Евгения.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. В эти славные дни мы начинаем небольшой, но цикл передач, посвященный необыкновенному событию – Успения Пресвятой Богородицы, которое для нас, людей, очень важно. И об этом вам сегодня расскажет старейший клирик Казанского собора на Красной площади, протодиакон Константин Лаптев, староста этого собора и ризничий, кандидат богословия. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить об одном из 12-х праздников нашей православной церкви, празднике Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Успение, то есть кончина, смерть. Немножко мы должны сказать и об этом как богословском понятии. Господь смерти не сотворил. Смерть явилась следствием грехопадения человека. В первых главах книги «Бытия» мы читаем, что Господь, создав человека и поселив его в раю, воспретил ему вкушать от плода древа познание добра и зла, сказав при этом: «Если вкусите, смертью умрете». И когда человек нарушает эту заповедь, приступает волю Божию, он становится смертным. То есть смерть, как следствие греха, отступление от Бога, от Его святых заповедей, поражает человеческую природу. Святой апостол Павел в своем послании к римлянам скажет: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Адам передал всему человеческому роду, как своему потомству, вот эту смертность. То есть человеческая жизнь стала ограничена. И только Христос, придя на землю, пострадав за грехи человеческие, искупив вину человеческую пред правосудием Божиим, вновь открыл людям в райские врата и путь к вечной жизни, путь к возвращению в райские обители. Поэтому все люди, все сыны Адама, естественно, приходит рано или поздно к окончанию своей жизни, к смерти. Смерть, еще раз скажем, не входила в планы благости Божией, не была предусмотрена для человека. Человек должен был, будучи в раю, исполнять волю Божию, беседовать с Богом, поучаться от Него премудрости, возрастать в своих духовных и телесных силах и достигать совершенства. И, вкушая от древа жизни, которое находилось там же в раю, опять же, преисполняясь благодатью Божией, он мог достичь бессмертия. Отступив от Бога, прислушав Его заповедь, порвав как бы живоносную нить, соединявшую его с Творцом, человек становится смертным. Его жизнь становится конечной и так или иначе приходит к своему финалу. При этом смерть является итогом жизни, и после смерти человек предстает на суд Божий. Поэтому смерть – это одновременно и некий страшный и великий экзамен, который должен выдержать каждый человек, где он должен дать ответ о том, как он жил и как потратил данные ему Творцом таланты. Естественно, что образ жизни человека – определяет его кончину, его переход в вечную жизнь, то, как он будет предстоять на суде Божием. Преподобный Варсонов Великий говорил: «Весьма скоротечна жизнь наша, но в ней приобретаем или теряем вечную жизнь». Поэтому Еще псалмопевец Давид говорил в 33-м псалме: «Смерть грешников люта». Они боятся смерти, потому что она прекращает и все их земные удовольствия, и все их страсти, но она же ведет на суд Божий, где от него требуется ответ за свои беззакония и великие прегрешения. Смерть праведника, напротив, она благостна, то, что праведник, исполнивший закон Божий в своей жизни, победивший порок, страсти, он идет с дерзновением и упованием на милость Божию, что на страшном суде он не будет осужден и наследует жизнь вечную. Преподобный Исаак Сирин говорил, что человек плотской грешный боится смерти. Человек душевный, то есть человек, в общем-то, и не грешный, но и не достигший святости, боится суда Божия. А человек духовный, тоже достигший святости и праведности, не боится уже ничего, ибо он с Богом. Как говорил святой апостол Иоанн Богослов, совершенную любовь вон изгоняет страх. Поэтому и кончина Божией Матери, как святейшей из всех людей, как чистейшего сосуда, вместившая в себя Слово Божие, она была соответственно благодатна и поучительна для нас. И поэтому, казалось бы, праздник, посвященный смерти, праздник, посвященный с точки зрения мирской трагическому событию, обретает для нас и глубокий смысл, и преисполнен великой благодатью Божией. О смерти Божьей Матери не говорится в Священном Писании. И вообще, надо сказать, что смирение, величайшее смирение, было одной из главных ее черт. Та, которая сподобилась стать матерью Сына Божия, очень немного занимает место на страницах Священного Писания. И до IV века они мало говорят и святые отцы, потому что это было время гонений, время мученичества, когда Церковь Христова выживала в тяжелейших условиях гонений со стороны Римской империи. И, естественно, некоторые подробности священной истории просто не обращали внимания по причине тяжелого положения. Но в начале 5-го столетия, когда еретики-несториане пытаются принизить достоинство Божьей Матери, уверяя, что как человек она могла родить только человека, или Сына Божия по человеческому естеству, призывают называть ее Христородицей вместо Богородицы, Церковь дает им достойный ответ в лице святых своих отцов, в первую очередь святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, утверждая, что Сын Божий воплотился от Пречистой Девы, и поскольку она является его матерью по плоти, то она может называться истинной Богородицей, Матерью Божией. С тех пор Церковь неизменно исповедует Пречистую Деву, Матерью Божией, Пресвятой Богородицей. И тогда-то проявляется интерес к ее жизни, к обстоятельствам ее жизненного подвига и к обстоятельствам ее блаженной кончины. Из предания известно, что поначалу она была вместе со своими апостолами в Иерусалиме и даже согласилась разделить с ними их труды по благовестию Евангелия. По преданию ей выпал жребий плыть в Иверию, то есть нынешнюю Грузию, но корабль попал в морскую бурю и его прибило волнами к некому полуострову. Божья Матерь сошла на берег и благословила эту землю. Это был полуостров Афон в Греции, где впоследствии возникли многие монастыри, и до сего дня афонские монахи почитают Божью Матерь своей игуменей. Когда люди мирские спрашивают их, как же так, они столько столетий живут и не пускают женщин к себе на полуостров, не тяжело ли им, они говорят: у нас есть женщина, это наша игуменья, Пресвятая Божия Матерь, которая однажды благословила нашу гору, эту землю, и других нам не надо. Впоследствии, опять же, из-за гонений на христиан, Божья Матерь проживала у любимого ученика Господа, святого апостола Иоанна Богослова в Эфесе, ибо сам Господь на кресте поручил ее его заботам, как мы читаем в Евангелии от Иоанна. Но в последние дни жизни она возвратилась в Святую Землю, в Иерусалим. По преданию, она часто посещала те места, которые были связаны с земной жизнью ее Божественного Сына, молилась там усердно и заранее предузнала свою кончину. Церковь связывает предание о кончине Божьей Матери с апостолом Иоанном Богословом, По крайней мере, древнейшие списки этого повествования надписываются его именем. Хотя и другие святые отцы повествовали об этом, беря за основу, конечно, еще предания, идущие от апостолов. Также рассказ о последних годах жизни Божьей Матери сохранились у святого священномученика Дионисия Ареопагита в его писаниях. Сей святой муж был родом из города Афины, заседал в Ареопаге, то есть в высшем государственном совете Афин, и слышал проповедь святаго апостола Павла, который приходил в Афины и проповедовал там о Христе. Этот эпизод описан в 17 главе книги «Деяний святых апостолов». Дионисий Ареопагит, единственный из Ареопага, сразу же уверовал во Христа и последовал за святым апостолом Павлом. Он был муж апостольский, как называет его Святая Церковь, то есть это то поколение, которое еще видело и слышало самих апостолов и непосредственно от апостолов уверовало во Христа Спасителя. Поэтому он мог общаться и со святыми апостолами, и бывать в Палестине, и видеть Божию Матерь. Вот к этим двум древним авторитетным источникам восходит наше церковное предание о блаженной кончине Пресвятой Богородицы. И вот по преданию, за 3 дня до кончины, ей вновь, как и некогда при Благовещении, явился архангел Гавриил и возвестил, что близится конец ее земного странствия. Он вручил ей райскую ветвь, сияющую и прекрасную, которую она хранила у себя, и попросила нести перед ее гробом апостола Иоанна Богослова. В эти же дни она созвала всех своих знакомых и близких, кто был в Иерусалиме, и очень молилась, чтобы кто-то из апостолов тоже смог присутствовать при ее погребении. И вот случилось великое чудо. В самый день ее блаженной кончины, будучи дивно восхищены на облаках, апостолы, в то время разошедшиеся уже по всей земле с проповедью Евангелия Христова, были чудесно перенесены в Иерусалим, в горницу, к одру, на котором лежала Пресвятая Дева. Во время самой ее кончины дивный свет осиял горницу, крыша расступилась, и апостолы явно увидели Христа Спасителя, который сошел с неба и воспринял на свои руки чистую душу Божией Матери, своей Матери, и вознес ее на небеса. Здесь можно отметить, что до 15 века богородичные праздники составляли особый цикл в жизни Святой Церкви, а господский свой особый. У нас сейчас и богородичные, и господские входят в число 12 праздников, тогда эти циклы были раздельны. И вот в 15 веке Успение Божией Матери вводят в число 12 господских праздников наравне с остальными праздниками, посвященными событиям из жизни Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что, объясняли так, это было последнее видимое явление Христа, когда Он явился с неба взять в райские обители душу Своей Пречистой Матери. При этом слышалось дивное ангельское пение. Апостолы были поражены этим чудом. Но на одре оставалось бездыханное тело Пречистой, которое надо было погребать. Она сама завещала погребти себя близ Иерусалима, в селении, именуем Гефсимания. То же селение, которое хорошо нам известно из со страниц Евангелия. Находится оно к востоку от Святого Града Иерусалима, за Иосафатовой долиной у подножия Елеонской горы. Как мы помним, ибо именно здесь Господь любил собираться со своими учениками, поучать их и молиться. Здесь же Он провел свою последнюю ночь перед распятием, перед Голгофой, моля своего Отца о принятии чаши страданий. Да мимоит чаша сия мимо меня, но не моя воля, но твоя, Отче, да будет. Вот это своим гефсиманское моление Христа Спасителя, свидетелями которого были Его возлюбленные ученики Петр, Иаков и Иоанн. Здесь же находилась гробница, где были погребены праведные родители Пресвятой Богородицы, праведный Иоаким и Анна, и ее нареченный супруг, праведный Иосиф Обручник. Рядом с ними она просила похоронить и ее. Само название Гефсимания происходит от арамейского термина «бетшманим», то есть дословно «дом масла» или «дом выделки масла, маслобойня». В этом месте действительно была большая оливковая роща, где, видно, оливки собирали и выжимали из них масло издревле. Но сейчас, правда, на этом месте осталось всего лишь несколько древних, огромных оливковых деревьев, которые, как считается, еще помнили Христа Спасителя, дожили вот до наших дней, прожив очень долго эту жизнь, в 20 тысячелетия. Там сейчас разбит уже новый сад, куда приходят благочестивые паломники поклониться. Но, еще раз скажу, в древности оливковая роща была более обширной, и здесь вот под сенью оливковых дерев находилась гробница Божьей Матери, ее благочестивых родителей и ее благочестивого обручника. Тоже мы должны заметить, что на Востоке гробницы и вообще гробы – это не наши гроба. У нас гроб делается из дерева, как правило, но на Востоке дерево дорого. Дерева там не так много, чтобы позволить себе делать гробницы. Но вот в горных породах, в скалах образованы многочисленные пещеры. К тому же известняковые породы достаточно мягкие, и в них можно делать специальные ложи, ниши для погребения. И поэтому на Востоке гроб – это фактически вот эта ниша с горизонтальным ложем внизу и полукруглой аркой, так сказать, над ним. Или просто прямоугольное такое углубление в скале, куда полагалось обвитое пеленами и умащенное благовонием тело покойного, и вход в эту нишу замуровывался, либо закладывался большим камнем. Поэтому и гробница Божьей Матери, как и гроб Господень в Иерусалиме, это действительно такая высеченная в скале ниша с горизонтальным ложем, куда было положено ее пречистое тело.
Вот что удивительно, до наших дней дошла эта гробница, и мы видим, что в камне, на который было положено тело Пресвятой Богородицы, пречистое тело, сделаны отверстия. Как правило, такие отверстия делали для девственниц. И еще раз мы имеем подтверждение материальное о том, что она была присно дева, всегда дева.
Вот к этой-то каменной гробнице и направилось шествие во главе с апостолами, которые несли на одре пречистое тело Божьей Матери, дабы погребсти его. Процессию сопровождало ангельское пение, которое слышали все апостолы и христиане Иерусалима, собравшиеся на это дивное зрелище. А сверху над процессией плыло облако в виде венца, которое осеняло одр Божией Матери. По преданию, многие иудеи, узнав об этой торжественной процессии, возмутились и пытались воспрепятствовать ей. Однако облако скрыло процессию от их глаз, а наиболее ревностные из них, кто хотели воспрепятствовать шествию, были поражены слепотою. Один священник, некий Афоний, даже схватился за край одра Божьей Матери, чтобы опрокинуть его, но ангел отсек ему руки, которые безжизненно повисли на краю одра. Впоследствии, правда, по милости Божией, все нападавшие, раскаявшись, были исцелены, слепым было возвращено зрение, и руки вновь приросли на свои места у священника, ибо наказание Господне дается не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы вразумить. И поэтому эти чудеса были, конечно, предприняты только лишь для пользы самих же злобствующих. Бредя в Гефсиманию, апостолы, как подобает, погребли тело и закрыли гроб. Среди апостолов, по преданию же, не было апостола Фомы. Он был перенесен в Иерусалим только на третий день. Он очень хотел также поклониться пречистому телу Пресвятой Девы и просил открыть для него гробницу. И вот на третий день апостолы открыли гробницу, но тело Божьей Матери в ней не нашли. Как известно, гроб Божьей Матери и доселе пребывает пустым. И тогда апостолы поняли, что Господь забрал и тело Божьей Матери на небо, и в церкви возникает предание о том, что Господь воскресил на третий день свою Пречистую Матерь, как и сам Он воскрес на третий день, и вознес и ее тело в райские обители. То есть не только душу, как это бывает у всех людей, но и тело. То есть Божья Матерь сподобилась вот этой блаженной кончины, когда и душа ее попала в рай, но и тело уже воскресло, как все мы воскреснем в последний день, как мы поем в символе веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Апостолы, конечно же, были смущены тем, что тело не оказалось. Ведь они еще помнили злобу иудейских первосвященников, которые подозревали их в краже тела Иисусова. И хотя Господь воскрес и истинно являлся всем и удостоверял всех в своем воскресении, иудеи даже подкупали стражу, как мы помним, римскую, чтобы она распространяла слухи, что тело всего лишь украдено. Не попытались ли злобствующие иудеи сделать это и сейчас? Поэтому апостолы в тот день пребывали в большом смущении. И вот по преданию, даже вечером, когда они собрались на традиционную трапезу, им явилась сама Божия Матерь. И они обычно призвали перед трапезой имя Господа Иисуса Христа, а тут, опять же, невольно, в духовном прыве воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» И Божья Матерь их удостоверила, что тело ее не украдено, гробница ее не осквернена, но по воле Сына Своего она воскрешена и с телом вознесена в райские обители. Интересно, что это событие положило основание традиции монашествующих совершать чин опанагии. Да, как мы знаем, что в большие праздники в монастырях после литургии Богородичную просфору приносят в трапезу. Просфора называется панагия, то есть всесвятая, греки так называют Божию Матерь. И совершается особый чин опанагии с призванием Божьей Матери, когда говорят: «Пресвятая Богородица, помогай нам», в память вот об этом событии. То есть это событие даже нашло отражение богослужебной литургической практики православных монастырей до сего дня.
Вот что интересно, вот сам момент того, как душа Божьей Матери была взята Иисусом Христом, ее Сыном Привечным, отражен в иконографии. Мы видим, что Божья Матерь возлежит на своем смертном ложе, вокруг апостолы. Интересно, что иногда изображают не только апостолов, но даже царя Давида, потому что она из рода Давида, что вот он пришел ее проводить, и даже ее мама, святая Анна, и даже мама Иоанна Предтечи, святая Елизавета, и даже Дионисий Ареопагит. Среди апостолов, он же среди 70 апостолов, и мы видим, как Господь Иисус Христос, ее Сын, держит на руках младенца. Мы привыкли, что на иконах Божьей Матери она держит Бога-младенца, а тут сам Господь держит ее душу в виде спеленутого младенца. И вокруг ангелы. И еще на иконе Успения Пресвятой Богородицы сразу можно увидеть апостола Петра с кадилом. Он на всех иконах, на всех изводах этой иконы с кадилом. И святого апостола Иоанна Богослова, припадающего к ложу Божьей Матери. Вот такая удивительная икона. Ее канон разрабатывался многими веками. И вот до наших дней дошли эти образы. В каждых школах разные, казалось бы, изображения, но богословие у всех одно. Бывает еще и другой извод, который называется «Облачное Успение». Там изображены еще над всей этой изумительной картиной апостолы, летящие на облаках. Причем в сказании Иоанна Богослова, он даже сам пишет об этом, может быть, сам, о том, что к нему явились ангелы и перенесли его на облако. И с этим облаком перенесли к Божьей Матери. Это удивительно. И вот это все отражено в иконографии Успения. Обязательно присмотритесь к этим иконам, ведь в них отражена тайна и нашего Успения. Недаром мы говорим, что мертвые – это усопшие, это те, кто уснул. Вот хорошо бы и нам молиться Божьей Матери, особенно в дни Успенского поста, о том, чтобы она нам тоже помогла в нашем успении прийти именно к Господу Иисусу Христу. И надо знать, что иногда бывает в этой иконографии и изображение того самого кощунника, священника Афония, как он прикасается кощунственно к ложу Пресвятой Богородицы. Для нас, для всех, назидание. Нельзя прикасаться своими кощунственными руками к святыне.
Да, и так мы вот видим, что с древности церковь благоговейно хранила вот это предание о преисполненной многими чудесами кончине Божьей Матери. Кончина была безболезненна, так же, как и Рождество ее. Кончина праведницы. кончина святейшей, которая произошла своей святостью самих ангелов. И душа ее была вознесена в самые райские обители. И действительно, это для нас великое назидание, когда Господь по своему премудрому промыслу даже такое страшное для человека явление, как смерть, претворяет в благодать и назидание. Благодать для тех, кто переходит в вечную жизнь, и назидание для тех, кто еще живет и только готовится предстать перед Господом на Его страшном суде. Праведная жизнь, упование на Бога, непрестанная молитва помогает преодолеть эту смертную черту, преодолеть безболезненно, с надеждой, упованием, дерзновением и даже радостью. Вспомним, как мы поймем за упокойном богослужении, надгробные рыдания, творящая песнь «Аллилуйя». Промысл Божий, благодать Божия освящает, преобразует и препобеждает даже самый страх и горечь смерти. Смерть, конечно, не становится для человека чем-то хорошим, и мы вслед за святым апостолом Павлом уповаем, что и последний враг испразнится смерть при кончине мира, пишет он об этом в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но, тем не менее, уже сейчас, благодатью Божией, помощью Божией, будучи едины с Богом в вере и наших добрых делах, мы преодолеваем этот смертный порог безболезненно, тихо, мирно, в уповании на милость Божию.
Лестница к небесам, гроб бывает.
Да, сразу вспоминается первая стихира на Господе во звах из всеночного бдения под праздник Успения Пресвятой Богородицы. Как важно бывает нам, присутствуя на празднике, со вниманием слушать песнопение. «О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается, и лестница к небесам гроб бывает. Веселися, Гефсимания, Богородичный святый доме, возопием вернии Гавриила и мучичина начальника. Благодатная, радуйся с тобою, Господь, подай мирове тобою велию милость».
Дорогие братья и сестры, об истории празднования Успения Божьей Матери, об особенностях богослужения вам рассказывает протодиакон Константин Лаптев, старейший клирик Казанского собора на Красной площади, кандидат богословия, староста и ризничий собора. Ведет передачу Елена Смирнова.
Вот эта первая стихира, которая фактически открывается богослужение праздника Успения Пресвятой Богородицы, какая глубокая. Источник жизни называется в стихире «Божия Матерь», потому что она родила того, кто спас нас от греха, проклятия и смерти. Христа Жизнодавца, того, кто препобедил смерть. И она явилась как бы его источником, началом его земной жизни. Тем не менее, она полагается во гробе по смирению, разделяя со всем человеческим родом, будучи сама от нашего человеческого рода, то, что заповедовал Господь еще в раю, аще съешь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. И она смиренно разделяет эту участь со всеми земнородными. Но как разделяет? Разделяет радостно, благодатно и безболезненно. Лестница к небесам, гроб бывает. Да, у праведника положение во гроб означает начало восшествия на небеса. Поэтому еще раз скажем, что это грустные, печальные обряды погребения, расставания, самую смерть мы во Христе и благодатью Христовой переосмысливаем и упованием препобеждаем нашу печаль. Веселись в Гефсимании, Богородичной Святой Доме. Гефсимания, как мы уже сказали, это то место, где была погребена Божья Матерь, и с тех пор действительно это место становится домом Пресвятой Богородицы. Ибо до сего дня благочестивые паломники посещают Гефсиманию, посещают гробницу Божьей Матери, молятся ей, и поклоняются и просят защиты и покрова. А дальше еще интереснее стихир говорит, она предлагает нам возопить, то есть воспеть имущих Гавриила, архангела, чиноначальником. Но что здесь имеется за чин? Чин певчих. Мы как бы составляем хор на чин вот этих, кто восклицает, кто воспевает Господу и Божьей Матери. А начальник, то есть руководитель нашего хора, будет архангел Гавриил. Почему? А потому что он знает слова, которые надо воспеть. А слова это те же, что были при Благовещении. Самые радостные, самые значимые слова, наверное, которые услышала Божья Матерь в своей жизни. «Радуйся, благодатная, с тобою Господь». То есть мы здесь как бы еще и сливаемся, да, с небесным хором, с хором ангелов, который пел при погребении Божьей Матери, как мы только что говорили, и воспевает ее и ныне, как Царицу Небесную. И вот нам предлагается в этот день погребения, в этот день, как казалось бы, разлуки, расставания и печали, с мирской точки зрения, воспеть вот радостную песнь, песнь, воспетую при Благовещении, собственно, песнь Благой Вести. «Радуйся, благодатная, с тобою Господь». А потому что если человек такое услышит, ему уже нечего бояться и не о чем печалиться. Если с нами Господь, то кто на нас?
Удивительно, что архангелу Гавриилу мы должны молиться не только вот о такой благой вести, но должны молиться и о своем переходе в вечность. Ведь недаром же именно он явился к Божьей Матери. И я знаю даже человека, которому тоже почти перед смертью было явлено видение голосом архангела Гавриила, который сказал грозно, очень грозно: «Почему ты мне не молишься?»
Ну вот видите, даже да, чудеса продолжаются и в наше время, и свидетельствуют об истинности тех древних событий. Ну и завершается стихира: «С вами подай мира витобою, велю милость». Божья Матерь, отходя от земных, не оставляет своего долга молиться и предстательствовать за весь род человеческий. Будучи сама исполнением любви, она, зная наши тяготы, беды и искушения, всегда помнит о нас, и она духом не разлучается от нас. Будучи духом всегда со своим Божественным Сыном, с Господом Иисусом Христом, она и от нас не отлучается своим духом, она помнит о нас и молится о нас. Поэтому мы чаем, что по ее молитвам, ее всесильному предстательству Господь ниспошлет и нам свои великие и богатые милости». Недаром же в церковной богослужебной практике установилось всех святых просить молить Бога о нас, и только Божью Матерь просить спасти нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Настолько сильными считаются ее молитвы, настолько действенным считается ее ходатайство. Обратим внимание и на другие песнопения этого праздника. Вот тропарь. «В Рождестве детства сохранила еси, в успении мира не оставила еси Богородица. Приставилась если к животу, мать сущая живота, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наша». Вот здесь дается, наверное, как бы выражение чудесного, сверхъестественного характера этого события. Дело в том, что где особое божественное присутствие, там и совершается чудо. Там действительно нарушается обычное течение естественных законов, ибо Господь своим дивным и премудрым промыслом вмешивается в нашу жизнь ради нашего блага и ради нашего спасения. Побеждаются естества уставы. Уставы естества, то есть законы природы. Естество – это природа, натура, и его уставы или законы. Они препобеждаются, превосходятся Творцом всяческих. Тот, кто дал эти законы природе, тот может их превозмочь и вмешаться в их естественное течение. Как бы побеждаются естества уставы, нарушаются законы природы, в тебе чистая дева. Девствует Бо Рождество. Имеет в виду Рождество Христа Спасителя, ее Божественного Сына. Она родила Сына Божия, но она осталась преснодевой. Ведь мы знаем, что даже на иконах Божьей Матери, на ее мафории, которым покрыты ее голова и плечи, изображаются три звезды на ее челе и на обоих плечах, в знак ее преснодевства до Рождества, в самом Рождестве и после Рождества. То есть, ставши матерью, она осталась при этом чистой девой. И далее, в успении мира не оставилась и Богородицы, а скончавшись, покинув земную жизнь, тем не менее, Божья Матерь не оставляет этого мира, не оставляет, конечно, своими молитвами, своим ходатайством престола Божия. То есть, если для людей неверующих, далеких от церкви, мирских, смерть означает конец, прекращение общения, то для нас уход из этой жизни не означает, что связь навсегда прервана. Божья Матерь остается с нами в своих молитвах, в своей любви к этому миру, в своей милости к этому миру. «Приставилась и к животу мать и сущая живота». Она Матерь жизни, Матерь Слова Божьего, Сына Божьего, над которым, как над истинным Богом, смерть не властна, и который даже по своему человечеству воскресает из мертвых. Своими страданиями Он искупает вину человечества, омывает своей кровью греховное человечество и тем самым очищает его, оправдывает в очах Божьих и открывает стезю к вечной жизни». Дарует нам жизнь. Христос – жизнодавец, вновь открывающий нам двери рая. Она – Матерь жизни. И она в своем успении, в своей кончине, как бы представляется к этой жизни. Сама, даравшая жизнь, земную жизнь, источнику жизни Господу Иисусу Христу, сама как бы представляется, причитается к этой вечной жизни. И в завершении молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши. Еще раз указано ее ходатайство за этот мир. Она с подобием вечной жизни блаженствует, но это не эгоистичное мирское блаженство, когда человек получает какие-то блага и единолично наслаждается ими. Она помнит об этом мире и всегда молится за нас, ходатайствует за нас, болезнует за нас, помогает нам. Это жертвенное молитвенное блаженство, исполненное любви к человеку и к нашему миру. Кандак. Кандак звучит так: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста. Якоже бы живота матери к животу пристави, в утробы вселивайся преснодевственную». Здесь опять об этом парадоксе, о победе жизни над смертью. О том, что в смерти, если здесь действует воля Божья, благость Божья, жизнь побеждает саму смерть, самые законы смерти. В молитвах неусыпающая Богородица. Вновь она характеризуется в начале кандака как неусыпная, непрестанная молитвенница, ходатайца за род человеческий у престола Божия. И в предстательствах непреложное упование. Она за нас предстательствует, это мы уже в ней имеем непреложное упование. Как бы наше упование не посрамляется. Если мы уповаем на Божью Матерь, молимся ей, она не посрамит наше упование, ибо непреложно всегда молится о нас. Гроб и умерщвление не удержаста. Ее не удержали гроб и смерть. То есть над тем, кто ведет праведную жизнь, кто просиял святостью, сама смерть становится невластна силой Божией. Тот, кто приближается к Богу, осуществляет в себе, реализует в себе богоподобие, становится подобен Богу во всех отношениях. И, конечно, в первую очередь, в своей духовной высоте, но также и в своих свойствах способности препобеждать естественные законы. Ее не удержали гроб и смерть, то, что держит непреложно всех остальных людей. «Яко же божевата мати к животу пристави». Ибо ты матерь жизни, опять повторяется мысль, которая звучала и в тропаре, и к животу ее пристали, то есть переселили опять вечную жизнь, кто в утробу вселивайся преснодевственную. Кто вселился в утробу преснодевственную? Конечно, Слово Божие, Господь Иисус Христос, Сын Божий, ради нашего спасения вочеловечившийся. Ее утроба, то есть чрево детородное, преснодевственное. Девство ее не было этим нарушено, но, тем не менее, Сын Божий от нее воплощается, входит в земную жизнь, как ее Сын по плоти, по человеческому естеству, и спасает нас. А свою Матерь, которая даровала жизнь подателю нам, нашей жизни, Господу, она сама им переселяется в вечную жизнь, да, в своем успении и в своем последующем воскресении, вознесении на небо. Вот тропарий кандак, два основных песнопения любого праздника, как мы знаем, да, каждый большой праздник, двунадцатый, великий, все великие святые имеют свой тропарий кандак, краткие песнопения, раскрывающие сущность праздника и прославляющие то или иное священное событие или того или иного слова. Вот в успенских тропарей кандаке раскрывается как глубокое богословское осмысление этого события, победа жизнью над смертью, когда даже в самой смерти властвует и препобеждает жизнь. Так и идея непрестанного молитвенного ходатайства Божьей Матери за весь род человеческий. Еще на одно песнопение хочется обратить внимание. Ирмос 9-й песни канона, праздничного канона, который называется «Задостойник». То есть он на божественной литургии в конце евхаристического канона после освящения святых даров поется по возгласе изрядно о Пресвятии Пречистии, при благословении славной владычицы нашей Богородицы Пресвятой Марии. Вместо обычного песнопения «достойно есть». Поэтому называется «задостойник». Каждый праздник тоже имеет свой задостойник, как мы знаем. То есть в большие праздники вместо песнопения «достойно есть, вложить в тебя Богородицу» поется другое богородичное песнопение, взятое из службы праздника. В частности, вот здесь это Ирмос 9-й песни канона. «Побеждаются естества уставы в тебе, Дева чистая. Девствует Божество, и живот предобручает смерть. По рождестве Дева и по смерти жива. Спасаешь и приста, Богородица, наследие твое». Опять же, вот это сочетание несочетаемого, если говорить там философским языком, антиномия такая, неразрешимое противоречие, которое так или иначе всегда сопутствует любому богословствованию, любому духовному опыту. Но для нас, православных христиан, в этом нет ничего парадоксального и неразрешимого. Потому что мы знаем, что в Церкви Христовой, как в богочеловеческом организме, встречается вечное и временное, божественное и человеческое, тварное и нетварное, бесконечное и конечное. И вот это божественное, бесконечное, необъятное, непостижимое, оно облагодатствует и спасает человечество. Поэтому везде здесь вот это проходит грань между тем, что познаваемо, что ограничено, что ясно видно, и чем-то непостижимым, вечным, бесконечным, то, что не может охватить нас разум, то есть антиномия. Поэтому здесь как раз они в поэтической форме оговорены и вставляют содержание вот этого «задостойника» или «Эрмоса 9-й песни». Побеждаются естества уставы. Вот опять преодолеваются законы природы. Творец естества природы дал ей свои законы, уставы. Но там, еще раз повторим, где действует воля Божия, воля Творца, направленная к благодатствованию и спасению человека, эти законы могут преодолеваться, нарушаться именно чудом. Мы это называем чудом, которое являет Господь ради нашей пользы и ради нашего спасения. Побеждается естества уставы, то есть преодолевать законы природы в тебе, Дева Чистая. Как же именно? Далее Песнопение нам это раскрывает. Девствует Бо Рождество, то есть ты родила с матерью Сына Божия, но при этом ты осталась девой. Девственное Рождество для простых людей, для мирских понятий это необъяснимо и невозможно, а здесь возможно, ибо это уникальный случай во всей мировой истории, когда ради нашего спасения воплощается Сын Божий, божественная природа сочетается с человеческой в единую ипостась, в единую личность Господа Иисуса Христа. Как это произошло, мы не можем вполне охватить умом, только свидетельством. И Пречистая Дева, оставаясь Девой, рождает Сына Божия, рождает по естеству, по человечеству, явно всем, и пастыри с волхвами, и ангелами поклоняются ему в Вифлееме. И живот предобручает смерть. По-русски это «и смерть обручается с жизнью». Очень красивые сравнения. То есть здесь смерть как бы и жизнь представлены в образе жениха и невесты где-то. Смерть обручается с жизнью. Вот этот страх смерти, ее горечь преодолевается жизнью, которая жительствует и по смерти. И перешагнув смертный рубеж, Святая Дева, а за ней и все праведники, не исчезают, не уходят навсегда куда-либо, они наследуют вечную блаженную жизнь. Но жизнь в ней, как бы опять же здесь даже редкий такой может образ для православной гимнографии, не антагонизм жизни и смерти, а просто даже они обручаются. Что-то в них общее, потому что смерть опять служит началом вечной жизни. Смерть не вечного забвения, вечной погибели, а вечной жизни. И поэтому она как бы обручается с жизнью, потому что как бы есть вновь передает права на усопшего, который входит в жизнь, а не в вечную смерть, в вечную погибель. По Рождестве Дева и по смерти жива. Опять вот эта антиномия, это чисто богословское такое противопоставление. После Рождества, родив Господа и Спасителя, она остается Девой, а после смерти она живет. То, что, опять же, мирской человек, далекий от церкви, не поймет и не примет, нам вполне понятно. И мы это принимаем всем сердцем, всей душой, по своей вере. Потому что Пречистая Дева именно по благодати Божией, по всесильному действию промысла Божия преодолела закон естества. В рождении Сына Своего Божественного она сохранила детство, а умерев, она вошла в вечную жизнь. И смерть явилась, еще раз скажу, ступенью к вечной блаженной жизни. И завершается, опять же, спасаешь и присно, Богородица, наследие Твое. Наследие кто? Конечно, мы, христиане, кто верует в нее и кто чтит ее святую память, в частности, в праздник Успения. И она спасаешь и присно, то есть всегда. Она всегда ходатайствует за нас и... И еще раз скажем, став матерью Сына Божия, став той, которую вовеки ублажат сироди, по ее же пророчеству, да, еще во время встречи с праведной Елисаветой, евангельское зачало из первой главы Евангелия от Луки, читаемое на все богородичные праздники, тем не менее, она молится за весь род человеческий и не оставляет нас своей милостью, своим ходатайством. В своем неизреченном величии, производя чистоту и святостью сами ангельские чины, она всегда присутствует за грешный, страждущий род человеческий. И это вселяет в нас непоколебимую надежду на спасение.
Дорогие братья и сестры, закончилась первая часть передачи, посвященной Успению Пресвятой Богородицы. Об этом событии нам сегодня рассказал протодиакон Константин Лаптев, старейший клирик Казанского собора на Красной площади, кандидат богословия, ризничий и староста собора. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.
Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, превышая небесных сил. нетварное сияние. Радуйся, невесто, не небесная, великоде ищих радости и ангелов превышая. Радуйся, невесто, не небесная, небес честная сила и свете паче всех свету. Радуйся, невесто, не небесная, честнейшая владычице всех небесных войн. Радуйся, невесто, не небесная, всех праотцев надежду пророков исполнение. Радуйся, невесто, не небесная, в подвизе ты помощи кивоте Бога слова. Радуйся, невесто, не небесная, и девам ли душ наших очищение. Радуйся, невесто, не небесная, покровившей облака и страждущих пристанище. Радуйся, невесто, не небесная, немощных покрови заступнице, надежду ненадежных. Радуйся, невесто, не небесная, Мария, Матерь Христа истинного Бога. Радуйся, невесто, не небесная, Ароном жезле прозявший в сосуде тихой радости. Радуйся, невесто, не небесная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и в скорбях помощи. Радуйся, невесто, не небесная, священная и непорочная, владычице всепетная. Радуйся, невесто, не небесная, преклони ко мне милосердие божественного сына.